Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге «Исход», и сегодня мы займемся изучением 36 главы. И мы читаем первый и второй стих этой главы. «И стал работать Веселиил и Аголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиафа, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Исход, 36 глава, 1-2 стих. Братья и сестры, мы уже обращали внимание на слова, что для совершения работы по изготовлению скинии призывались люди, коих влекло сердце приступать к работе и работать. Что значит «коих влекло сердце»? Сердце обычно влечет нас ходить не теми путями, каких ждет от нас Господь Бог. Читаем слова Сына Божия. «Из сердца исходит сие, оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Евангелие от Матфея, 15 глава, 18-20 стих. Блаженный Иероним Стридонский в своем комментарии на Матфея пишет: «Из сердца, сказал он, исходят злые помыслы. Душа или начало поступка не в мозге, как у Платона, а согласно Христу в сердце. Нужно отвергать людей, считающих, что мысли навевает дьявол, и что будто бы они не исходят из нашей собственной воли, из наших собственных побуждений. Дьявол может способствовать и разогревать злые помыслы, но он не может их рождать. И даже если он, дьявол, все время подстерегая нас, способен зажечь в нас искорку мысли своими средствами, то мы не должны думать, что он может проникать в глубины нашего сердца. Однако по положению тела и жестам нашим он способен распознать, о чем мы помышляем. Если, например, он видит, как мы часто засматриваемся на красивую женщину, то он понимает, что сердце наше ранено стрелой любви. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, блаженный Иероним предлагает отвергать людей, считающих, что мысли навевает дьявол, и что будто бы они не исходят из нашей собственной воли. И действительно, очень часто мы именно пытаемся свалить, переложить свою собственную вину или на дьявола, или на кого-то из людей, или даже на внешние обстоятельства, только не на нас самих. Но обвиняя что-либо внешнее, находящееся вне нас самих, в наших собственных ошибках, грехах и просчетах, мы косвенно обвиняем Бога, который один одинаково контролирует и добро, и зло в этом мире. Читаем: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Пророк Исаия, 45 глава, 7 стих. И напротив, дьявол, в отличие от Бога, не является существом свободным и самодостаточным. Он, сатана, как мы прочитали у Иеронима, и не всеведущ, и не всезнающ, и не может проникать в глубины нашего сердца. Однако по положению тела и жестам нашим он способен распознать, о чем мы помышляем, если, например, он видит, как мы часто засматриваемся на красивую женщину, то он понимает, что сердце наше ранено стрелою любви. То есть, как любое тварное существо, он имеет положение во времени и пространстве, а нас он только наблюдает со стороны. Он и зависит от воли Создателя, ей подчинен и нарушить ее не может. Бог сам полагает ему пределы, до которых он может действовать, а после которых нет. Читаем в книге Иова: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но прости руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Это книга Иова, 1 глава, 6 по 12 стих. Здесь мы ясно видим, что действие дьявола ограничено в этом мире промыслами Божьими. И не только ими, но и свободной волей человека, которая является чем-то неприкосновенным даже для Господа, и тем более для дьявола. Это и означает, что свои грехи мы творим не насилием дьявола. Тогда бы мы и не отвечали бы за них, но творим грехи собственным свободным решением. Потому и будем отвечать за них в день страшного суда. Но и праведный поступок, совершаемый нами, должен твориться свободным волеизъявлением. В противном случае, какая бы и была за него наша заслуга, посему Бог и призывает к работе Божией лишь тех и вводит в свой труд лишь тех, коих влекло сердце, то есть уже влекло сердце поучаствовать в деле Божьем. Таким образом, сердце, стремящееся к работе Божией, это и есть сердце, ищущее для себя очищение от всего того, что наполняет его: злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. То есть исполнением Божьих заповедей мы как бы вытесняем из нашего сердца такие греховные позывы. И что значит приступить к работе и работать? Что значит? Очень многие берутся за то или иное дело, потом быстро к нему холодеют, забрасывают и оставляют его. Сколько раз мы давали те или иные обеты Богу и не выполняли их? Сколько раз мы сами предпринимали те или иные дела и оставляли их. Необходимо при исполнении воли Бога именно приступив к работе и работать, а не так, что сегодня мы в трудах и молитвах, а завтра и не молимся, и не трудимся. Наше сердце и очищается, когда, начав тот или иной труд, мы праведностью и благочестием и вытесняем из сердца все то, что неправедно и неблагочестиво. Особенно хочется сказать об обетах и обещаниях. Христианин должен жить так, чтобы не нуждаться ни в обетах, ни в клятвах, но со всею очевидностью и добросовестностью держать, примить каждое свое слово. Читаем. «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Псалом 119, 2 стих. Впрочем, братья и сестры, за нас более чем слова всегда должны говорить и сами дела наши, когда мы, начав ту или иную работу, доводим ее до конца. И далее мы читаем. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на все потребности святилища, чтобы работать, между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро». Исход, 36 глава, 3 стих. Здесь обращают на себя внимание слова о том, что для созидания скинии приносили добровольные дары каждое утро. А почему не днем, не под вечер, а именно каждое утро? Мы касались этого вопроса. Древние считали, что самая правильная молитва – это утренняя молитва, когда и все ангелы начинают славословить Бога. Косвенно на это указывает и следующее обстоятельство. Читаем. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним», то есть Иаков боролся с ангелом, «и сказал ему», то есть ангел сказал, «отпусти меня, ибо взошла заря». Бытие 32 глава, 24 по 26 стих. Здесь не очень понятна вот эта фраза «отпусти, ибо взошла заря». А что изменилось от того, что взошла заря? Так вот, древнейшие комментаторы объясняют, что так как при восходе зари ангелы на небесах славословят Бога, то ангел, который удерживается Иаковом и требует, чтобы тот отпустил его, ибо взошла заря, чтобы он с пониманием отнесся к тому, что у ангела теперь особый момент, он должен славословить Бога на заре с другими небожителями. С другой стороны, мы находим в Библии тексты, где говорится об особом усердии праведных, особенно при совершении утренней молитвы, и именно для получения просимого от Бога. Читаем. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Это Псалом 62, 2 и 3 стих. И еще. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Псалом 5 стих 4. И еще. «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Пророк Осия, 6 глава, 3 стих. Здесь мы видим, что не только подражание ангелам подвигало верующих на утреннее служение Богу, ведь именно в это время и созерцаются силы Божии. И есть чего ожидать от Бога именно в это время, и сама утренняя заря, как мы прочитали у пророка Осия, утренняя заря явления Его, то есть самого Господа. Ответ очевиден. Утреннее служение Богу – особое служение, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, сказано в книге «Плач Иеремии», 3 глава, 22 по 23 стих. То есть Господь Бог как бы каждое утро творит мир заново, обновляя все своими благословениями. Поэтому не надо удивляться, как мы прочитали выше, что евреи в дни исхода приносили добровольные дары каждое утро. Вот именно это время они выбирали для особого усердия в служении Богу. Они знали и понимали, что это особо благоприятное время. И далее мы читаем. «Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы, святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался». Исход, 36 глава, 4 стих. Здесь обращает на себя следующее внимание. «Пришли каждый от своей работы, какой кто занимался». И действительно, каждый из нас, начиная свое служение Богу, оставляет то, чем до этого кто занимался. И возникает некий разрыв между обычными нашими делами и тем временем, которое мы имеем для сугубого служения пред Богом. Этот вопрос мы рассматриваем и достаточно часто, сопоставляя такие понятия, как суббота и субботство. Здесь я ограничусь напоминанием, что заповедь о субботе была дана евреям за их неспособность посвящать Богу все дни своей жизни, а субботство – это именно непрерывное пребывание в покое, когда в любой ситуации, дома или в храме, на улице или на работе, верующий человек живет так, что он всегда сознает себя в присутствии Бога, и таким образом его общение с Создателем не прерывается. Но с другой стороны, вот эти слова «пришли каждый от своей работы, какую кто занимался», они могут иметь и другое значение. Например, в молитвенных правилах мы читаем, как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе, Господи. То есть иногда мы приходим к Богу, чтобы послужить Ему от таких совершенно неблаговидных трудов, что, казалось бы, и невозможно было их остановить в нашей жизни. Но Бог каким-то удивительным образом силен использовать и наш прошлый негативный какой-то опыт в своих целях, которые Ему одному по-настоящему известны. И в Библии даже есть такой призыв: кто в каком достоинстве прибыл, в том и пребывай. Сейчас каждый православный молодой человек, ну, может быть, не сейчас, а вот лет 5-10 назад, каждый молодой православный человек мужского пола обязательно хотел стать священником. Но совершенно очевидно, что нам нужны не только священники, нам нужны православные военные, православные учителя, православные врачи, православные градоначальники, мэры, православные президенты тех или иных структур, православное правительство. Поэтому вот эти слова пришли каждый от своей работы, какой кто занимался. Их можно понять и так, что когда человек занимается каким-то трудом, может быть, очень важным, может быть, не очень, но потом происходит его воцерковление, он может придать новый импульс тому, чем он раньше занимался. Он может использовать вот тот опыт, который он приобрел в прежней мирской жизни, для того, чтобы его как-то реализовать и в жизни духовной, естественно, видоизменив его, выстроив правильные ориентиры, правильную иерархию ценностей, что теперь должно стоять на первом месте, что на втором, на третьем и так далее. И далее мы читаем. «И сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось». Исход, 36 глава, 5-7 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим поразительное усердие, проявленное верующими людьми в дни Моисея при построении скинии. И это усердие усиливается именно тем обстоятельством, что люди проявляли его в пустыне, то есть в абсолютно экстремальных и более чем сложных условиях. От этого вот это их усердие приобретает еще большее значение. Одно дело, когда человек благодушествует и благодеяние творит, сам пребывая в достатке и благополучии, например, оседлого образа жизни. Но благотворение в пустыне, когда человек не уверен, где он окажется завтра, и есть ли у него уверенность, что это завтра и наступит, но иногда Бог нам и посылает сложные кризисные обстоятельства в жизни, чтобы обозначить в нашем сознании очевидную мысль, что так называемые спокойные времена ничем не лучше беспокойных времен. Ибо часто спокойствие и затишье начинается, происходит именно перед бурей, когда резко сгущаются краски, и мир буквально проваливается в бездну беспросветных скорбей и переживаний. Читаем. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Книга Иакова, 4 глава, 14 стих. Послание Иакова. И еще. «И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь». Это книга пророка Исаии, 47 глава, 11 стих. И действительно, братья и сестры, иногда человеку кажется, что он уже преодолел очень серьезную проблему, например, тяжелую болезнь, но где гарантия, что все это не повторится? Блаженный Августин в одной из своих проповедей пишет: «Стало быть, то, что на время этому человеку вернули телесное здоровье, означает, что этому пару, то есть жизнь человека как пар, означает, что этому пару дали некоторую отсрочку, то есть не сразу рассеется. Итак, продолжает Августин, не следует считать это чем-то значительным. Человеческое здоровье ничтожно. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, иногда человек оказывается в какой-то кризисной ситуации, особенно тяжело, когда это связано со здоровьем его родных и близких, с его собственным здоровьем. И человеку кажется, что если он преодолеет эту проблему, то уже проблем никаких не останется. Но преодолевая одну проблему, он сталкивается с другой. Как в пустыне, когда люди странствуют, они видят огромный бархан, они думают, что поднимутся на него, потом будет легко, но за ним другой бархан, еще выше, еще больше. Проблемы продолжаются, и мы не всегда понимаем, почему, зачем, для чего Господь все это нам попускает. Или что происходит в современном мире? Все эти экономические потрясения, кризисы, рецессия, инфляция. Все это тоже возникает не на голом месте, но является именно результатом, следствием неправильной человеческой жизнедеятельности. Но Господь Бог и попускает нам все это, потому что мы принимаем за что-то важное и значимое для нас то, что может быть глубоко враждебно и пагубно для нас. Как я часто говорю, Россия страдает и пострадает еще больше от современного глобального экономического кризиса именно в той мере, в какой она, Россия, уже интегрировалась в институты и псевдоценности американского и западноевропейского мира. То есть эти люди, которые ратовали за интеграцию нашей страны в мировую экономику, вот с них сейчас и надо спрашивать, именно в той части, где мы интегрировались в мир Запада, вот в этой части мы потерпим поражение, поруху. А там, где мы не успели этого сделать, здесь как раз мы можем и выжить. И смотрите, как у нас, вот, например, сельское хозяйство уничтожалось. Для чего это делалось? Для того, чтобы какой-нибудь министерский чиновник за взятку обеспечил бы доставку там польских яблок сюда. Для того, чтобы какой-нибудь другой чиновник там за взятку в Италии обеспечил завоз итальянских там овощей, фруктов сюда. И вот ради интересов отдельных каких-то людей, мы даже, скорее всего, не узнаем никогда, кому мы обязаны таким бедственным положением, подрывалось наше собственное хозяйство, его ставили в такое положение, чтобы оно не выдерживало бы конкуренции западным производством. Новый мировой порядок, который навязывается человеческому сообществу, предполагает разрушение границ. Вот почему все эти конфликты. И я думаю, что вот это исламское государство, ИГИЛ, тоже используют для того, чтобы через них разрушать границы, а потом придут миротворческие войска, и кого надо уничтожить, кого надо оставить. Для них важно в мутной воде что-то приобретать для себя. Сейчас нарушаются естественные пределы обитания человеческих сообществ. Или добровольно, как в нашем случае, мы сами полезли в эти западные институты, рвались в этот рынок. Или с использованием военной силы пытаются людей втягивать в какие-то обязательства. Священное Писание учит нас, что для каждого народа существуют пределы их обитание, то есть то, что надо оберегать, не разрушать границы, а наоборот обеспечивать их защитой, чтобы пределы обитания были положены. То есть защищать свое сельское хозяйство, а не работать там на польских производителей, там, на итальянских и так далее. Читаем. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Книга Деяний, 17 глава, 26 стих. Разрушение границ и искусственное сокращение народонаселения земного шара осуществляются ради интересов 6% от общей численности человечества. И сокращается народонаселение, смотрите, каким образом. В Африке постоянно вот эти новые эпидемии, как будто там у них какая-то база по испытанию новых типов биологического оружия. А чтобы европейцев тоже сокращать, везде, в Западной Европе и в Восточной уже тоже пропагандируется такой образ жизни, когда нормальная семья уже не воспринимается нормально, она вытесняется всякими нетрадиционными семьями. Детям уже внушают, что сексуально нетрадиционный образ жизни – это нормальный образ жизни. Это тоже делается с той же целью сокращения народонаселения. Соединенные Штаты Америки уже объявили зоной своих стратегических и экономических интересов весь земной шар. И под эти политические стандарты подстраивают политиканов разных мастей, ратующих за новое мышление и новый порядок и западный образ жизни. И с каким напором мир пытаются сделать однополярным. И что движет этими людьми? Нежелание помочь, напротив. Вожделение самое низменное здесь присутствует. Библия обличает алчных. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. Книга пророка Исаии, 5 глава, 8-9 стих. Уже сейчас 6% элиты земного шара потребляют 75, может быть, 85% добываемых ресурсов для того, чтобы им поддерживать свой жизненный уровень. Например, до 2015 года им необходим контроль за всеми 100% всех добываемых ресурсов на планете. Но реальное положение обнаруживается, предрекает более ужасный экономический кризис и для самих 6%, обрекая остальное народонаселение планеты буквально на вымирание. Почему у нас по-прежнему наша экономика привязана к этому доллару? То, что сейчас доллар растет в цене, это настоящая интервенция. Если хотите, каждый зеленый доллар в нашем кармане – это вражеский солдат, действующий на нашей территории с намерением подорвать нашу экономическую независимость. Да и насколько мы независимы – это под вопросом. Мировое правительство ратует за сохранение высокого уровня жизни 6% землян в ущерб естественным интересам остальных. Границы разных стран становятся прозрачными для вывоза сырья, ресурсов и дешевой рабочей силы для вывоза мозгов. Смотрите, сейчас страны Западной Европы, Америки, они ставят заслоны для представителей власти российской, для простых россиян, но они с радостью принимают нашу студенческую молодежь. Они не ставят для них каких-то серьезных заторов, потому что им нужно, чтобы происходил отток мозгов, то есть чтобы будущая интеллектуальная элита, как можно раньше покидала бы свою родину. Они действительно, как сказано в Библии, живут так, как будто одни поселены на земле. В свое время его высокое преосвященство Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, писал в своей работе, опубликованной в журнале «Наш современник». Он писал следующее. «Путь этот, несомненно, является регрессивным, тупиковым, ведет к самоуничтожению цивилизации. Нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет к воцарению Антихриста и кончине мира. Это мы должны свидетельствовать пред всеми, как непреложную данность. Политическое, экономическое, этическое и мировоззренческая база будущего царства Антихриста строится уже сейчас, а весь совокупный процесс построения этой базы и обозначен термином глобализация». Конец цитаты. Вы, наверное, обратили внимание, братья и сестры, что сейчас вот этот термин глобализация, он пропал куда-то. А ведь всего несколько лет назад, даже, я уж не говорю про наше правительство, про наших президентов, даже многие религиозные лидеры нашей страны постоянно говорили о необходимости глобализации. А все глобализационные процессы имеют целью именно планетарный контроль, чтобы подчинить власти грядущего Антихриста всю планету, на которой мы обитаем. Конечно, мы не знаем, когда это произойдет, но дьявол всегда делает свои какие-то бесовские репетиции. И в каждом поколении, как известно, есть свои антихристы, как Иоанн Богослов и пишет. Антихрист придет, и сейчас уже много антихристов. Но смотрите, как нас запугивают. Нам говорят, все, или глобализационный контроль, или благополучие невозможно без правильного распределения ресурсов. Ну, а распределять, конечно, будут сторонники однополярного мира, как бы с некой такой одной возвышенности контролировать и управлять всем тем, что внизу, в их понимании, внизу. С другой стороны, как считают экономисты, стоящие на религиозных позициях, планета могла бы прокормить и 20 миллиардов человек. Этот мир создан Творцом для обитания человечества по всему лицу Земли. И он никогда бы не прекратился, если бы человечество жило в согласии с Богом. Сторонники неизбежности экологического кризиса должны знать, что в Библии сказано. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бытие, 8 глава, 21-22 стих. В Писании говорится, что земля и небо изменятся. Да, будет новое небо и новая земля. Смотрите, пророк Исаия, 65 глава, 17 стих. Но не говорится о полном исчезновении Божьего творения. Прекратится порядок, вот этот мятежный очаг, сопротивление власти Бога. Все это будет уничтожено, и на память даже людям не придет, как сказано у пророка Исаия, вот та система управления, которая сейчас, когда люди бросают вызов принципам теократии, и каждый ратует за свое представление о глобальной власти. Когда изменения будут происходить от Бога, это будут уникальные изменения, они коснутся и человека, сам человек, когда совлекший тление, облечется в нетление. Это будет удивительно. и современный нам мир, созданный Богом, мир природы, мог бы обеспечить человечество и в его размножении всем необходимым. О сотворенном мире сказано, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, Бытие 1.31. То, что называется демографическим кризисом, есть не что иное, как дьявольская уловка законодательно обосновать право на детоубийство, аборт. В некоторых странах делающие аборты убеждают себя, что этим актом умерщвления собственных детей оказывают неоценимую услугу всему человечеству. Детей умерщвляют буквально на алтаре гуманизма во имя этой новой религии человека Божия. А родители, дающие согласие на грех аборта, приносят своих детей в жертву своему собственному гедонизму, жажде наслаждения любой ценою. И особенно ужасно видеть, когда люди идут на совершение аборта, и при этом у них такая мотивация. У нас уже есть ребенок. Мы хотим только им заниматься. И представляете, на алтарь гедонизма этого ребенка уже кладут трупы его братьев и сестер. Это будет проклятая жизнь такого ребенка, ради благополучия которого умерщвляли его братьев и сестер. Мировое правительство в христианском понимании – это тайна беззакония, которая уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей, как сказано во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава 7 стих. Это власть, которая контролирует потоки, распределение всех ресурсов, денежной массы, я имею в виду под массами денежными вот эти фальшивые деньги, доллары – это настоящие фальшивые деньги, потому что они ничем не обеспечиваются, кроме агрессивной политики этих фальшивых монетчиков. Это власть, которая контролирует потоки, распределение всех ресурсов, денежной массы, информации, продуктов и медикаментов, наркотиков и новых технологий, воздействие на сознание и подсознание. Они осуществляют импорт новых болезней, чтобы сокращалось народное население, а потом зарабатывают на вакцинах. И они только ждут команду своего главного лидера, Антихриста, когда дать людям хлеба и зрелищ, а когда лишить всего, сказано. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду. Послание к Фессалоникийцам, второе послание, вторая глава, 8-12 стих. Вот сейчас совершенно ясно видно, как в Соединенных Штатах Америки рождается новая религиозная концепция. Она проникает в нашу страну, в другие страны через агентов влияния этой религиозной концепции, через разных сектантов. Что же это за религиозная концепция, которая возникла в Соединенных Штатах Америки? Они говорят, что Америка – это настоящая земля обетованная. Имеется в виду Соединенные Штаты Америки, ну и там плюс Канада. Они считают, что так как только они исповедуют религию правильно, в их понимании правильно, им даны преимущества, возможность контролировать планету, и они уже открыто говорят, что вот те конфликты, которые они ведут вне Америки, а на территории Америки очень давно не было никаких войн, это их крестовые походы вот этой религии белой расы благополучных, счастливых людей, которые заслужили право жить в этой земле обетованной. Конечно, они готовы поддерживать и коллаборационистов, тех, которые будут к ним перебегать на их службу, они тоже позаботятся. Но главная их идея – Бог только с ними, как они говорят. Они имеют право устанавливать нормы жизни в любой части земного шара. Они избранники, поэтому те, которые живут плохо, это их проклятие, которое им дано за то, что они не вошли в землю обетованную, за то, что они не исповедуют те же псевдорелигиозные ценности. И вот я часто слышу, когда общаюсь с теми же там, харизматиками, там, с евангелистами, баптистами, как вот сквозит, особенно в молодом поколении, вот Америка, это да, это вот страна, особая страна. Один баптист мне показывал цитаты из библейских книг «Пророчество в Америке». Он туда даже включил слова «Возвожу очи мои горам, откуда вы придет спасение». Ну, я не очень представляю географию Америки, там вряд ли есть такие горы, как в Азии. Но вот идеология такая формируется, и так как они себя считают избранниками Божьими, белой костью планеты, они вправе как бы вот развязать любой крестовый поход, уничтожать как бы недочеловеков. В книге пророка Исаии мы находим следующий призыв. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Исаия, 1 глава, 17 стих. Следовательно, то, что одним показалось бы как род правозащитной или даже политической деятельности для самих верующих, есть исполнение своего религиозного долга, когда мы не можем уже соглашаться с той несправедливостью, которая пропагандируется на просторах нашей страны, когда нам внушают комплекс некой такой неполноценности и исподволь навязывает вот идею превосходства. Вот то, что рубль сейчас вот просто искусственно его обрушают, это делается для одной цели – усилить наших противников, усилить вот этот альянс фальшивомонетчиков, которые упускают деньги, которые ничем не подтверждаются, кроме их агрессии, неприязни к другим людям. Сказано в Священном Писании, мы сейчас прочитали эти слова, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Кто сейчас сирота, которого надо защитить? Это весь русский народ. Почему он сирота? Потому что нету государя, помазанника Божия, царя. Вот это сиротство политическое, оно грозит страшными бедствиями для нас, если не произойдет, по милости Божией, воцарение монарха настоящего, чтобы он как бы установил вот этих сирот, рассеянных, бродящих по разным партиям, сектам, непонятно где. Дай Бог, чтобы монархические принципы восторжествовали, и новый русский царь, осознавая границы ответственности, позаботился бы о нашем народе. Следовательно, то, что одним показалось бы как род правозащитной или даже политической деятельности, для самих верующих есть исполнение своего религиозного долга. Сказано. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Послание Якова 2.8. С другой стороны, христиане исполняют светские законы. Да, сейчас мы видим их несовершенство. Их явно делали не под нашу страну, не под ее интересы, не под защиту нас самих. Поэтому мы исполняем их только в той части, где они не противоречат заповедям Творца. Там же, где требования мирских законов входят в противоречие с волей Господа, изложенной по отношению к верующим на страницах Священного Писания, мы вместе с апостолами возражаем и говорим, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Книга Деяний, 5 глава, 28 стих. Святитель Иоанн Златоуст учил, что церковь не область императора, а Божья. Повиновение власти в делах религиозных не могут иметь церковного значения. Только воля Божия может быть источником церковного закона. Носящий диадему не лучше последнего гражданина, когда он должен быть облечен и наказан. Церковная власть должна твердо стоять за свои права, если власть гражданская вмешивается в ее сферу. Она должна знать, что иные пределы царской власти, а иные пределы священства, и последнее больше первой. Вот это говорит святитель Иоанн Златоуст, когда императорская власть воцерковлялась, то есть начинался процесс ее воцерковления. И то он отстаивает независимость церкви перед любой попыткой мира вмешаться в нашу ситуацию, тем более, когда мы живем в секуляризированном мире, мы должны осознавать, какую опасность представляет для нас дружба с миром, которая, как известно, в соответствии со Священным Писанием, является враждою с Богом. И когда мы ратуем о возрождении монархии, мы понимаем, что это не может произойти без оживления церковной жизни, потому что в византийском понимании должно существовать некое равновесие между царской и церковной властью, когда одна власть не подменяет другую, а одна взаимодополняет другую. А что мы видим в современном мире? В современном мире царит власть торгашей, людей, которые хотят все перепродавать, и их главная задача – осуществлять глобальный контроль над всем этим миром, потому что они хотят все контролировать, все держать в своих руках. Проблема усугубляется еще и тем, что международное право, секуляризированное в своей основе, не отстаивает принципы нравственных приоритетов, а ратует за право абстрактной личности, без пола, наций и религии, исповедует принципы безответственного плюрализма, современное общество, провозглашая сейчас различные свободы, не ставит перед собой главный вопрос – свободу от чего ищет человек. Понятно, что секуляризированное, обмершленное общество ищет свободу от власти Бога, а в Писании сказано, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Послание Галатам, 5 глава, 13 стих. И действительно, современный человек используют институты современной демократии для угождения плоти. В этом смысле в основе современной политической системы лежит именно плотское вожделение, которое и стимулирует всю общественную жизнь, как политическую, экономическую, культурную, какую угодно. И сейчас они хотят пробивать брешь в сторону религиозных институтов европейских, чтобы и там до конца как бы истребить останки, вот именно то, что осталось от христианской нравственности и морали. Исповедуя рабство Богу, мы становимся поистине свободными. Свободными от уз дьявольских соблазнов и перестаем нести ответственность за коллективные политические грехи наших современников. осознание рабства Богу зиждется на глубоком осознании православия. Православие не как суммы неких отвлеченных от жизни и сугубо схоластических понятий, а православие как образа жизни. И вот смотрите, казалось бы, либеральные силы, это силы, которые ратуют за свободу. Но в действительности либерализм, он настолько агрессивен, он настолько порабощает людей. Иными словами, можно сказать, что если человек не является рабом Божиим, то есть свободным от власти греха, дьявола и страха смерти, то он и становится рабом мира либеральных ценностей, который крутит, вертит этим человеком, как хочет, крутит, вертит твоей семьей, твоими детьми, твоей страною из-за границы, так, как они этого хотят, как они это понимают, благостно для себя. Идет обвал экономики всего мира для того, чтобы за эти фальшивые деньги все дешево скупить. Мы знаем, для кого собираются все богатства мира. Мы знаем, ради власти кого осуществляется контроль за сознанием человечества, то, что называется электронным рабством. Мы знаем, кто тот беззаконник, который хочет изменить законы Божьи, уже меняет законы Божьи всякими добавлениями, кодексом, конституциям, и власть которого осуществляется с помощью системы давления Всемирного банка, Международного суда, мировых правительств. Это Антихрист. Во имя этой личности сейчас совершается очередной переворот. И любая страна, которая станет на пути у этих апостолов сатаны, они будут ее уничтожать. Но, похоже, Антихрист дойдет до канавки Серафима Саровского и остановится. Мне кажется, что в некотором смысле канавка Серафима Саровского – это и есть ядерный щит. Давайте вспомним, что Арзамас – это место, где ковался и куется ядерный щит нашей страны. И удивительно, что Серафим Саровский предвидел, что Антихрист и его приспешники, они, конечно, в ярости набросятся на нашу страну, но вот, как говорится, быдливой корове Бог рог таких, по крайней мере, каких она хотела, не даст. Мы же должны знать, что даже в эти тяжелые времена необходимо не прекращать трудиться на благо Царствия Божия, как мы выше и прочитали. Народ много приносит, более нежели потребно, для работ, какие повелел Господь сделать. И далее с 8 по 38 стих дается информация о устроении скинии, то, что мы часто изучали, поэтому эту тему мы опустим. Передача наша подходит к концу. Спасибо всех, Христос.